Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что в студии Светлого радио протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие. Итак, да, вот буквально напомню, что за минуту до минут назад, до перерыва, мы говорили о состоянии человека, который давно находится в церкви. Вы очень интересно подметили, что выйти из состояния ученичества, наверное, это неправильная трактовка, неправильное понимание, потому что почему? Вот тут мы не успели.
Потому что мы навсегда остаемся учениками Христовыми. Потому что вот этот путь, о котором мы сегодня говорим, это путь обучения, который нам Господь хочет преподать, научившись чему-то, мы с этим багажом должны войти в конце пути в Царство Божие.
Все верно, но у меня тут возникает вопрос, который, мне кажется, очень логичный здесь. А как же есть люди, которые вот в своей церковной жизни десятилетиями руководствуются послушанием, и вот батюшка благословил, спросите благословение у батюшки. Если не благословит, то нет. Но ведь проходит какое-то время, заканчивается период вот такого церковного юношества, и неизбежно наступает период христианской жизни, когда надо думать своей головой, принимать какие-то решения лично.
Ну, у всех по-разному. Бывает, что человек окормляется у священника всю жизнь. Наверное, это очень хорошо. Священник тоже растет и взрастает вместе с этим человеком и может быть ему помощником, опорой, духовником.
Это в хорошем случае.
Да, это прекрасно. Бывает, что священника, духовника приходится поменять, потому что человек находит для себя того духовника, который сейчас, окормление у которого сейчас приносит ему значительно больше пользы, он это чувствует. Главное не делать это по страстям, по обиде на то, что там батюшка что-то не понимает или что-то еще. Это выбор, на который человек имеет право, безусловно. Но все-таки, понимаете, человек всю жизнь учится чему? Вот давайте попытаемся сформулировать. Навыкам жизни в Царстве Небесном. Вот не меньше. И эти навыки он должен приобретать, и Господь ему в этом помогает. Какие это навыки? Да, это навык находить радость в молитве и подходить к этому творчески. Если сейчас тебе утренне-вечернее правило перестало помогать, если оно проскальзывает мимо твоего сознания, и ты вдруг понимаешь, что ты уже почти дочитал, а ты отвлекся в самом начале, вот, то тебе, может быть, надо почитать что-то другое, взять псалтирь, или почитать в тишине Иисусову молитву, или какой-то акафист, или что-то еще, или вообще своими словами помолиться. Вот, а потом еще другое что-то, а потом вернуться к правилу. И это первый навык. То есть ты должен уметь так, творить молитву так, чтобы она поставляла тебя перед лицом Божьим, чтобы достигать вот этого предстояния. Да? Мы, помните, как в 23-м псалме, мы род ищущих лице Бога Иаковля, то есть личной встречи. Второй навык. Ты должен прекрасно понимать, чувствовать, как грех разрушает твою душу. Ты не, стремишься не грешить не потому, что там кто-то сказал, что это нельзя, а просто потому, что из-за этого получится то-то. Ты как раз вот эту молитву, как встречу с Богом, потеряешь. Да, поэтому там я не курю, потому что это вредно. Я не ем там жирного, если у меня, допустим, гастрит, не потому что врач запретил, потому что мне будет больно. Поэтому я вот этого не делаю. Вот, навык общения с другими людьми, навык прощения, то есть умение просить прощения, умение не обижаться. Вот, кстати, очень глубокий христианский навык, который свидетельствует о том, что человек прошел много уже по пути, или что он топчется при самом начале, и прочие навыки. Понимаете, в конце концов, навык сбережения в себе присутствия Святаго Духа. Вот если мы почитаем там древнюю монашескую литературу, например, Вассануфи Иоанна, вопросы-ответы. Вы знаете, меня, когда я второй раз перечитывал книгу, поразило то, что присутствие или уход Святаго Духа, который чувствует человек, они имеют в виду, что этим все их читатели, слушатели обладают. Ну, ты смотри, Дух Святой оставил тебя, значит, то-то, то-то. Понимаете, вот мы это чувствуем здесь сидящие, иногда да, но мы должны уметь, то есть это вот навык должен быть у нас все время. Как Варсануфий Великий говорит, что каждый человек должен свою душу истончить, как паутину. Это дивный пример, который я не могу забыть. То есть вы стоите в лесу, вам кажется, что ветра нет, а глаз видит, что паутина колеблется. Значит, он есть, просто ваша кожа его не чувствует, а должна чувствовать. Вот веяние духа. Ушел, пришел. Я раздражился, он ушел. Я встаю на молитву, ее нету. Понимаете? Вот эти все навыки в себе собирать. Хорошо, если священник их в себе тоже собирает и помогает. Вот, но вообще, если священник рядом, который знает тебя с юности, с детства, если ты ходишь к нему 30 лет, вот, если он тебя любит, а если он не злодей какой-нибудь и грешник, он тебя любит, потому что молится за тебя, переживает, может, этого не показывает, но да, ты для него давно родной человек, вот, то это тоже драгоценность, даже если он перестал вас в чем-то понимать в последнее время. В конце концов, ну, не у всех у нас есть возможность всю жизнь окормляться у архимандрита Кирилла Павлова или Иоанна Крестьянкина, понимаете? И священник постепенно из духовника и поводыря тебя, маленького слепого, становится просто старшим другом и братом, вот, и тайно-совершителем оставаясь, безусловно, совершителем таинств, вот, и это тоже прекрасно, когда он твой друг, который может и тебе сказать, когда ему тяжело, не только ты к нему приходишь и бесконечно грузишь его.
Но есть ведь и другие способы общения, не только вопрос-ответ. Я просто вспоминаю один из своих кризисов, очень такой болезненный, и попытка найти ответ у знакомых, уважаемых мною священников, ничего мне не давало. То есть мы никак не попадали с ними в унисон. И, в общем-то, я уже как-то отчаялась в тот момент выбраться из этого состояния. Меня просто друзья позвали с собой на Рождество в Псковскую область, в деревню Каменный Конец. Там был такой вот отец Василий Швец, служил. И я подумала, что, ну, он уважаемый священник, может быть, я его спрошу. Поехала скорее больше по инерции за компанию. Мы были там 5 дней, но батюшка был такой уже старенький и немощный. Он настолько скрупулезно служил, что пребывание на службе в храме у него забирало практически все его силы. Плюс еще какое-то количество вот приехавших гостей. И я никак не могла выбрать момент, чтобы с ним хотя бы 10 минут поговорить. И, в общем-то, так и не выбрала, потому что перед праздником он устроил общую исповедь. И когда я подошла уже после общей исповеди на индивидуальную, мне нечего было сказать. Вот эти 5 дней рядом с человеком, который так молится, сняли все вопросы.
Да, да, я помню это по тому, как ты ждешь исповеди у отца Кирилла Павлова, когда входишь из списка вопросов, которые ты написал, там 3 из 5 уже не имеют веса. Ты уже их все знаешь, как решать. Да, это следствие соприкосновения со святостью. Святость может все. Понимаете, святой человек, он слышит, святой пастырь, он слышит другого как-то совершенно иначе, не так, как мы слышим. Вот, но, к сожалению, да, к сожалению, таких людей мало очень.
Но мне кажется, что мы не умеем самого главного, мы не умеем смиренно пережидать длительные паузы в собственной жизни. Нам все время кажется, что жизнь – это постоянное такое неотступное поступательное движение. Мы должны все время переходить из одного состояния в другое. И когда нам посылается период, когда одно состояние уже давно закончилось, а другое еще и не думает начинаться, эти паузы могут очень затягиваться. И они очень мучительны, потому что ты уже готов к другому, а другого нет, и повода к нему никак. Ты молишься, ты просишь, ты перестаешь молиться, потому что не слышишь ответа. И смириться и переждать, это, знаете, когда ты уже пережил в своей жизни несколько таких периодов, ты можешь себе сказать: давай-ка ты делай то, что положено, и жди. Но когда это в первый раз случается в твоей жизни, ты мечешься, ты не понимаешь, что происходит, тебе кажется, что не только, это не только богооставленность, а ты уже вроде как не можешь понять, ты верующий или неверующий. И вот это состояние какой-то нервической потребности куда-то двигаться постоянно, вот оно очень, мне кажется, многих смущает и очень многим мешает.
Вы знаете, вы употребили такое словосочетание «поступательное движение». Да? А вот это поступательное движение куда? Понимаете, оно вниз, оно вглубь. Это надо взять факел и спуститься, или фонарь, и спуститься в свою собственную бездну. И для Бога поступательное движение — это там не количество посещенных служб, количество раз, которые ты прочитал Евангелие, а все Господь меряет все, так сказать, шкалой из двух величин — любви и смирения. И поэтому все подвиги человека, весь его путь Господь измеряет тем, насколько он научился смиряться. Вот у преподобного Марка, подвижника, дивные слова. Он говорит: «Бог дает благодать человеку не за добродетели». Представляете, не за добродетели. «Не за труды, понесенные ради их приобретения, а за смирение, полученное во время этих трудов». Вот когда человек спустится до самого дна, увидит всю свою гадость и уже от своего сердца скажет: «Да, Господи, ты прав, когда говоришь, без меня не можете творить ничего, и все могу, окупляющий меня Иисусе». Вот тогда начнется восхождение назад. Тогда все опять заполнит вешние воды. Но спуститься и сказать, признать, что Христова вера для меня самое главное, а я даже здесь ничего сам не могу сделать настоящего, на это надо уходят годы, десятилетия.
Но к этому человек не готов. Человек приходит в церковь, и он не знает, что вот такое в его жизни случится, что он, может быть, потом 10 лет будет ходить как робот.
Ну что поделаешь, когда человек приходит в класс первый, ему говорят: клади руки так, правую поднимай так, так не говори, так говори. Потом у него проверяют домашнее задание, да, еще один из классов. Когда он приходит в институт, ему говорят: посещай такие-то лекции, а потом мы проверим, когда ты будешь сдавать сессию. А когда он в аспирантуре, он вообще выбирает себе тему, на которую он пишет там работу, и сам работает в библиотеке, сам ищет ученых, которые его проконсультируют. За ним вообще никто не бегает, понимаете? Поэтому вот это ученичество, вот это обучение, оно со всеми разное. Как учить человека, который воцерковлен 20 лет? Только если он сам приходит и спрашивает, что ему можно сказать? Он все знает, причем он знает ответы на все вопросы.
Еще так бывает, знаете, часто, что человек, который ходит в храм очень много лет, возможно, у него даже есть какое-то образование соответствующее, которое очень много, который живет такой насыщенной христианской жизнью, очень часто окормляется у каких-то достаточно молодых священников, которые куда меньше его прожили, у которых куда меньше даже церковный опыт.
Да, я когда был молодым священником, я этому тоже очень удивлялся, и я очень многому учился у тех давно воцерковленных, тогда их было мало, давно воцерковленных людей, там, в 92-м, 95-м.
Но тогда это еще были какие-то люди другие.
Да, но для меня каждая исповедь была вообще вот откровением иногда, вот, которую я запоминал, обдумывал и потом очень долго, так сказать, переваривал просто. Ну, а что такого? Священник, свидетель, исповедь принимает Христос. Поэтому если нашел созвучного священника, ну, даже если он сильно моложе тебя, хорошо. Ведь, понимаете, вот в Евангелии Иоанн Богослов называется любимым учеником Христовым. Что он не любил Петра или Иакова? Конечно, любил. Бог одинаково всех любит. Но просто Иоанн Богослов, несмотря на то, что он был молодой, да, он еще без усом, без бородом изображается на иконах, он был самый молодой из всех апостолов, он просто как-то его сердце глубже всех понимало Господа. Вот вспомните эпизод, когда Иоанн Богослов спрашивает: кто предаст тебя на Тайной вечере? И ему Христос показывает на Иуду. А Петру не может показать, потому что Петр его растерзает просто сразу, убьет его, понимаете, голову ему открутит, Иуде. Вот. А этого нельзя. Да? На этот час я пришел, он говорит. Иоанн молодой это понял, а глава общины апостольской Петр не понял бы. И вот если человек вдруг нашел себе священника, с которым у него такое созвучие, ну, это дар Божий, это прекрасно. Что в этом плохого? Это очень хорошо. И если этот священник умеет с уважением относиться к тем, кто старше его, не навязывает свое мнение как единственное правильное, да, то тогда будет все будут друг у друга учиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Космы и Дамиана на Моросейке, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Да, это, конечно, идеальная ситуация, но вот приведу живой пример. Недавний разговор с женщиной, которая старше меня и которая с 70-х годов в церкви, она свое нынешнее состояние формулировала так. Она сказала: «Меня из церкви вымывает. У меня нету потребности постоянно быть в церкви». Она ходит, исповедуется, причащается нечасто. У нее какое-то другое, мало мне понятное состояние, когда для того, чтобы ощущать общение с Богом, ей нужно что-то другое.
Ну, вы знаете, есть вещи, которые которые должна предлагать общинная жизнь. Для того, чтобы человек в церкви мог остаться. Об этом много говорят, да, это должно быть целожизненное обучение Слову Божьему и желательно со своим приходским священником, у которого на это дар учительства обычно есть, у одного какого-то из священников есть. Вот это должно быть обязательно. Надо изучать наш закон, закон Бога, да, изучать Слово Божие. Оно живое. И когда мы внимательно изучаем, читаем Слово Божие, Бог присутствует в нашей душе, в нашем сердце, в нашем уме. Нужно обязательно кому-то служить, потому что если ты приходишь в храм бесконечно получать, то рано или поздно это кончится. Да, ты должен отдавать, да, блажение отдавать, чем принимать. Апостол Павел приводит слова Христа, не вошедшие в Евангелие. Вот, блажение, значит, блаженство — это счастье в присутствии Бога, скажем так, которое ему не стыдно показать, вот, и которому он радуется. И поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя было это блаженство, да, ты служи. Ты член общины? Нет. Ну, ты подойди к батюшке и скажи: вот я давно уже хожу в храм, я вышла на пенсию. Отдайте мне, пожалуйста, семью или там какого-то инвалида, которому могу раз в неделю прийти, там, убрать дом, сварить борщ, там, начистить на завтра картошку, или вывести больного человека погулять, или там помочь ему оформить документ, или что-то еще. То есть ты начни отдавать внутри своей приходской общины ради Христа. И это тебя утешит, поддержит, и это раскроет в тебе присутствие Божие. Вот, кажется, такая рискованная формулировка, но я бы ее не менял. Понимаете, вот Христос будет присутствовать в тебе, если ты будешь учиться Слову Божьему, если ты будешь продолжать возрастать в молитве, если ты будешь участвовать в таинствах, в причастии тела и крови Христовых, потому что отлучение от церкви есть невозможность причащаться, и если ты не причащаешься, тебя выкидывает, вот вымывает из церкви. И ты кому-нибудь служи. А как служить? Может быть, батюшка тебе скажет: вы можете служить? Давайте я вот вам, вот, хотите быть волонтером на наших просветительских курсах, например? Или вот нам нужно тот, кто распределяет вещи между малоимущими, которые сдают другие прихожане. И от этого будет такая радость, и тогда, ведь вы поймите, вот если мы говорим о сложностях давно воцерковленных людей, мы должны сказать и о том, что люди уходят из церкви. Они теряют, им кажется, что они теряют веру, уходят. Это тоже огромная проблема, да? Мы знаем, что когда Христос был распят и умер, апостолы разбежались. Почему свою верность сохранили жены мироносицы? Почему они стояли у креста? Почему рано с утра апостолы не пошли намащивать тело? Почему они были настолько разбиты и уничтожены происшедшим, весь мир их рухнул? Хотя мироносицы все время занимались какими-то делами, и они слушали Христа значительно меньше, чем 12 учеников. Те вообще 3 года с ним были постоянно. А потому что у мироносец, это мой ответ для меня, я себе этот вопрос задавал, потому что у мироносец были все время практические занятия по христианству. Постирать, приготовить, сходить договориться о ночлеге. То-то случай, они же служили Христу, понимаете? Они все время что-то делали руками ради Христа. И поэтому их вера была тверда. У меня нет другого объяснения. Они должны были быть слабее, но они оказались сильнее. Вот. Поэтому, когда у тебя есть практические занятия по христианству, когда ты кому-то служишь, у тебя с тобой рядом Господь, Он тебя утешает, Он в твоем сердце, и вот это делание ради, безвозмездное делание ради другого, вот, оно тебя удерживает, и в церкви, и в вере, оно сохраняет тебя.
Ну, наверное, сохраняет не только это, наверное, сохраняет еще и какое-то душевное, духовное соединение с людьми, которые на данном этапе твоей жизни оказываются сильнее тебя. Это не зависит от возраста.
Да, мы все друг за друга держимся, да, мы укрепляемся друг другом, да, и мы вот в общении наших братьев и сестер мы имеем костыли, на которые опираемся. Сейчас тебе тяжело, ты опираешься на другого человека, завтра ему тяжело, он обопрется на тебя.
Самое трудное, наверное, все-таки принять эту помощь, попросить ее и ее принять.
Ну, сначала надо смириться и признать, что тебе она нужна, да.
Но это тоже вообще, на самом деле, не очень простое такое упражнение.
А куда деваться, если это главная задача Божьего воспитания, понимаете? Потому что, ну, блаженны нищие духом, да, то есть смиренные. Если ты не идешь этим путем, ну что делать Господу? Ему тебе приходится принудительно смирять. Сердце смиренное и сокрушенное Бог не уничижит. Его не надо насильственно обстоятельствами жизни смирять такого человека, который сам идет этим путем. Если человек не сокрушает свое сердце, Господу приходится сокрушать все вокруг него.
Вы знаете, я вспоминаю на самой такой заре моей церковной жизни у меня появилась подруга, матушка, жена священника, которая, в общем, для меня была, ну, образцовой христианкой. Ну, она из православной семьи, она духовное чадо отца Кирилла Павлова. Ну, масса-масса всего. Я училась от нее, и она как-то мне сказала: «Ты знаешь, я смотрю на тебя, я тебе завидую. Ты так горишь вся верой, что мне кажется, что я сама уже совершенно головешка». Это было ощущение, как обухом по голове, потому что для меня она была образцом пламенной христианки. Вот это ощущение, что мы друг другу нужны, независимо от того, сколько времени мы в церкви и что мы друг другу можем дать.
Да, да, мы все друг другу нужны, и соборность и в этом, да. Мы все собрались вокруг Христа, и милосердие друг другу через терпение. Вот, это то, как мы реализовываем эту любовь. Знаете, я один раз был в одном монастыре, и мужской монастырь, где очень суровый настоятель. Он очень сурово общался при мне там с послушниками. «Эй, ты что принес сюда? Ты почему тут прошел? Та-та-та-та-та», вот так вот. Вот, и мы там как раз рядом стояли лагерем нашим приходским летним, и я пришел туда служить в воскресенье, сослужить. И перед литургией вдруг один радиакон начинает этому игумену хамить, буквально хамить. Дерзость какую-то неописуемую себе допускает. Я думаю, он сейчас его просто убьет. А тот такой, знаете, силач, бывший штангист, такие ручища там.
Вот, это я думаю, диакон или священник?
Игумен. Вот, да, а диакон худенький как раз. Вот. Высокий, но худенький. И тот говорит ему, вдруг тот говорит совершенно нежным голосом: «Брат, ну потерпи. Ну ладно, ну давай послужим литургии, ну иди помолись, не можешь служить, ну посиди, потом причастишься». Понимаете, и вот вокруг стоят отцы, и все переживают. И я понимаю, что вот это и есть община, все-таки монастыри, ведь это же желание построить христианскую общину, просто древнее оно образовалось, да, вот, где такие же, как ты, люди, которые хотят радикально исполнить заповеди Христовы, чтобы ничего не мешало. Вот, ну, первая идея такая. Вот. Так вот, там это сейчас, и это там, и это состоялось. Вот этот игумен, который может очень сурово смирять того, кому это сейчас полезно, понимая о том, что вот этот человек в кризисе, он его не будет сурово смирять. Он в присутствии всех остальных сам будет перед ним смиряться, понимаете? Это удивительный вот этот опыт, когда он понимает, что этот человек сейчас смиришь, он сломается, он не выдержит сейчас. Сейчас ему нужна только любовь, и все.
Но я думаю, что не хватает и тем, кто недавно в церкви, и тем, кто давно в церкви, того человека рядом, который объяснит. Потому что когда начинаются испытания, когда начинаются кризисы, когда у человека что-то случается, серьезное с его взаимоотношением с собственной душой, нужен человек рядом, который подскажет. Мне кажется, что мы не всегда готовы пойти и рассказать об этом, но счастье наше, если рядом будет человек, который это почувствует и подскажет, что может быть.
Да, и скажет, я там был. Да, я там был, мне тоже было очень плохо. Я вышел вот так, через такие-то двери. Пойдем, пойдем, я тебя обниму, да, и мы вместе помолимся.
И вот это, кстати, мне кажется, тоже ключевая вещь. Мне когда-то тоже в самом начале церковной жизни говорили, что друг не тот человек, который с тобой проводит дни и ночи, и даже не тот, который поможет тебе в трудную минуту. Друг – это тот человек, который придет к тебе и скажет, давай помолимся вместе.
Ну да, это друг-христианин, да, с которым можно вместе помолиться. Согласен с вами полностью. Да, если мы говорим о окормлении и о церковном бытии давно воцерковленных людей, мы должны понимать, что иногда они требуют значительно большего внимания, бережности, даже нежности, чем те, кем мы привыкли заниматься, но воцерковленные люди. И вот эти слова апостола Павла, знаменитые, которые мы очень любим, и которые являются девизом наших приходских байдарочных походов, «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Что, может быть, вот эта овца, ради которой надо оставить 99 и пойти за ней за одной, это не обязательно новопришедшая овца, да, это бывает священник, который давно служит, это бывает человек, который поет на клиросе или алтарничает давным-давно, ему, может быть, так плохо, что надо остальных оставить и слушать, и заниматься только им, вот. А ему надо терпеть и устоять в молитве. Потому что Господь действительно не посылает непреодолимых испытаний, и если человек устоит в молитве, Господь обязательно снова вернется, и молитва из монолога снова станет диалогом.
Спасибо большое. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке в Москве, был гостем программы «Светлый вечер». Марина Борисова, я Алексей Пичугин.
До свидания.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.